чем объяснить те некоторые сходства, которые мы можем видеть между христианством и другими религиями. Ну, некоторые. Вы знаете, говорят, что даже очень большое сходство организма человека и свиньи, например. Правда же, сходство очень большое. Но пока еще отождествляют человека со свиньей только те люди, которые здорово поругаются. Правда? И тогда и говорит ему прямо. Тогда уже прямо тогда говорит ему, у кого с кем сходство. Но обычно другой почему-то на это очень оскорбляется. Что за странности такие? А сходство большое. Так вот, здесь этот сам подход, вот такой, довольно, я бы сказал, демагогический, когда, усматривая некоторые черты сходства на этом основании, говорят, что христианство является ничем иным, как каким-то продуктом, синкретическим продуктом прежде бывших языческих религий и иудейства. Ну вот мы с вами как раз рассмотрели причины некоторых сходств. Но, еще раз повторяю, некоторых сходств. Некоторые сходства еще ни о чем не говорят. Они могут совершенно ни о чем не говорить. Ибо всегда все заключено в сути проблемы, а в главном-то, то есть основная эта идея, сущность этого явления та же самая или нет? Во всех с вами полно общих сходств. Черт, полно же. Но, тем не менее, каждый из нас представляет из себя некую индивидуальность. Так вот, мы с вами поговорили о чертах, некоторых чертах, а точнее сказать, причинах сходств. Но мне кажется очень важным вопрос – о тех принципиальных отличиях, которые существуют между христианством и нехристианством. Вот это по существу. Чем отличается Осипова от Иванова, а Иванова от Сидорова, а Сидорова от Глаголева, правда же? Вот это интересно. В чем отличие? И мы увидим тогда, что более существенно, те некие элементы сходства или же то, что отличает как раз христианство от других религий. Вот об этом стоит поговорить. Тема эта, я вам скажу, в высшей степени важная. Важность ее, прежде всего, чем обусловлена. Вы знаете, что всегда существуют тенденции некой подмены одного явления, которое требует большего напряжения для удержания его в надлежащем виде, другим явлением, которое как раз не требует этого напряжения. Это психологический, если хотите, закон. Мы всегда стремимся идти по линии наименьшего сопротивления. Так вот, в данном случае мы соприкасаемся с чем? Если хотите, то, что мы называем язычеством. Что это есть в конечном счете? Ну, саму историю возникновения этого термина вы помните и знаете, что иудеи, ветхозаветные иудеи, называли язычниками, то есть языцами, то есть народами всех, все те, эти племена и народы, которые были нееврейскими. И их верование, их религиозные верования, назывались поэтому языческими. Вот и все. Вот в чем вся суть. Эти верования, как показывает история религий, в разной степени, но действительно не соответствовало тому откровению, которое получили евреи в Ветхом Завете. Многие положения, правда, вероучения этих религий подчас поражали своей глубиной и, я бы сказал, даже верностью. Но в целом, конечно, они не досягали того, что было открыто евреям. Так вот, потом, уже в христианскую эпоху, этот термин приобрел другую окраску. Какую же? Язычеством стали называть те религиозные воззрения и тот образ жизни, который принципиально не соответствует христианским воззрениям и христианским началом жизни. Понимаете? Принципиально не соответствует. Который, то есть, уводит от того главного, что проповедует христианство. Прежде всего, это касается, прежде всего, жизни, во-вторых, веры. Я говорю по степени, я бы сказал, значимости в жизни человека того и другого. Вот обычно мы оценим эти явления точно наоборот. Мы говорим сначала о вероучении, потом о жизни. Если вы обратитесь к Евангелию, обратитесь к посланиям, то что поражает? Что нас поразит там? Постоянно настойчивая мысль. Вы были такими-то, 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 жили так-то, так-то и так-то, а теперь вы призваны к такой-то святой жизни. Все время речь идет о характере жизни, вы слышите? Все время. Вероучительная сторона, или то, что мы сейчас бы сказали, догматическая сторона, она является своего рода как только некой основой. Она присутствует, но в очень незначительной степени, только в самых основных положениях. Никакой детальной нигде разработки, никаких деталей вероучения, ничего нет. Ничего этого нет. Почему? Почему? Неужели не ясно? Неужели это не ясно? Мы об этом и с вами и будем и дальше говорить. По той простой причине, что все наши рациональные представления об истинах веры очень далеки от той реальности, которая на самом деле представляет себя эти истины. Само понятие Бога, то, что мы говорим о Боге, уже, если кого-то вот попросить, любого из нас, то, что мы напишем, оно уже будет вот такой вот, знаете ли, букет необыкновенный. Вы посмотрите, множество святых нигде не учились, ни в каких школах. То есть совершенно не были знакомы со всеми тонкостями догматического учения, с которыми мы с вами знакомимся. Они достигали вершин богопознания, обожения, богопросвещения. Причем то, что они достигали этого, об этом свидетельствуют плоды их жизни. Это действительно потрясающие чудеса. Прозрение, воздействие на людей, сам облик их. Посмотрите только, каков был. Обратите внимание на другое. Вот верующий наш народ. Вы подойдите к любому храму после богослужения с диктофончиком и попробуйте принять своего рода маленький экзамен у каждого из выходящих из храма. У вас волосы, даже если их у вас нет, встанут дыбом. От веры, от того, как веруют, по многим вопросам. Но в основном, самое главное, веруют. Бог един, Бог трипостасен, даже не зная этого слова. Господь Иисус Христос есть Бог и Спаситель наш. То есть вот эти несколько положений, есть святые, которые молятся за нас, и которым мы можем молиться. В этом, то есть, несколько основных положений, совсем немного, еще раз вам повторяю, так, которые, оказывается, делают человека православным. А вот не та масса знаний, тех деталей, этих споров, которые идут, кто еретик, кто не еретик, это все остается там, за. Для простых верующих это не нужно. Это не делает их богоподобными. Кстати, некоторые вещи нужны для кого? Для руководителей церкви, в которой включаются и священники, священнослужители. Они должны знать несколько больше, чем простые люди. Так вот, в чем же состоит язычество? Я об этом, друзья мои, хочу как-то, ну, поговорить и сделать вопросы более-менее ясным. Язычество прежде всего состоит в нехристианском образе жизни. Номер один – нехристианский образ жизни. Само знание христианского вероучения без христианской жизни не делает человека православным. Более того, не делает человека христианином. Не делает его. Христианином делает только правильная христианская жизнь. Вот это нужно запомнить раз и навсегда. Потому что, к сожалению, введением школ в церковную систему жизни, сначала на Западе, это давно-давно, в начале второго тысячелетия, затем и у нас, свели православие к какой-то сумме знаний о религии и забыли о самом главном. В этом, кстати, беда духовных школ, о которой говорили все умнейшие и святейшие люди, в частности, нашей церкви. Говорили, плакали буквально, плакали, возмущались. Я знаю, что мы делаем, кого мы воспитываем. Не компьютеры нам нужны суммой вот этих знаний. Это вторичное. Нам нужны люди, которые своим примером, своей жизнью, своим обликом и образом показывали бы, какую красоту человечности предлагает нам христианство. Итак, язычество прежде всего именно это. Отступление от этих норм. Чем оно характеризуется, язычество? Великолепно это показано в искушении Христа. Великолепно. Вы же помните, какие искушения в пустыне. Что предлагает нам язычество. Иоанн Богослов прямо сказал: похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А Водорофей выразил на более, даже если хотите, язык еще более приемлемый, 3С. 3С – сластолюбие, славолюбие, сребролюбие. Вот что такое язычество. Можно это выразить одним словом. Цель жизни и смысл языческой жизни – гедонистический, идони, греческое, идони, наслаждение, стремление именно к наслаждению. Где? Здесь. Если хотите, и только здесь. Почти всюду. Здесь и только здесь. Первое и главнейшее отличие христианства от язычества. В чем заключается? Апостол Павел великолепно это выразил. Я по-славянски это скажу. Все-таки славянский язык, вы знаете, он намного красивее нашего обыденного русского языка. «Не има мы не имеем, не има мы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем». Мы здесь в гостинице. Точнее, мы здесь в больнице. Мы здесь только в путешествии, но не дома. Это не дом. И безумен тот, кто свой шалаш принимает за дом, и где в силу своей души и тела обращает на то, чтобы все обратить на этот шалаш, все силы отдает на этот шалаш. Беда какая, забыв о доме. Первое принципиальное отличие христианства от язычества. Христианство говорит, наш дом – это Бог. Вы слышите? Напоминаю вам еще, мы с вами будем об этом говорить, о Боге, но сейчас, забегая вперед, скажу вам, Бог – это не объект, это не какое-то существо, которое где-то живет в созвездии там лебедя или раков. Да нет же, Бог есть Дух. Он есть природа всех вещей. Он – природа всех вещей. Наше благо человеческое, наш дом родной – это Он. И мы стремимся, а вот здесь особенно обращаю ваше внимание, мы стремимся не к получению благ от Бога, да избавит Бог от этого потребительского отношения к Богу. Не благ от Бога мы ждем. Это, кстати, язычество. Мы самого Бога ждем. мы к самому Богу стремимся, мы к уподоблению к самому Богу, ибо им мы живем и движемся и существуем. Он есть Дух всеобъемлющий. Наш Дух может соединяться с Ним по мере нашего очищения. Вы слышите? К Богу мы стремимся, если хотите, а не к раю. Не благ от Бога мы ждем, а самого Бога ждем. Это очень важно, друзья мои, потому что языческое сознание, чем наполнено все, чем? Дай, дай, дай мне Бог, дай мне Бог. Ты мне не нужен, сам-то Бог. Ты мне не нужен. Ты мне дай вот то, другое, третье. Какое извращение. Вы слышите, какое извращение. Попробуйте вы так, скажите любому человеку, ты мне не нужен, а мне нужен вот то-то, 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 что я от тебя могу получить. Итак, первое главнейшее отличие христианства от язычества заключается совершенно в различном понимании смысла человеческой жизни. Смысла. Для язычества весь смысл здесь и в этом безумии язычества. Вы понимаете? Безумие. Я прошу вас, обратите внимание, вам же придется выступать перед людьми, разговаривать. Ну, разве это не безумно, когда мы цепляемся за мыльный пузырь, который вот сейчас в любой момент может лопнуть? И лопается на наших глазах. Ах, умер, да. Ах, под машину попал. Ах, да как же это? Наша жизнь, это действительно напоминает мыльный пузырь. Неужели трудно это понять? Где же ум? Если человек этого не понимает, не может быть смысла жизни в том, что лопается и может лопнуть в любой момент. Это ли не безумие язычества? Когда смысл жизни видит в этой жизни, действительно безумие. Христианство, повторяю еще раз, смысл человеческой жизни видит в вечной жизни. Нескончаемый, непрекращаемся, непрекращающейся жизни, в жизни с тем, кто сам вечен и бесконечен, в соединении с Богом. Видите, какое принципиальное отличие. При этом, что хочу сказать? Могу сказать, ну да, но в индуизме, пожалуйста, или в буддизме, там речь тоже идет фактически о слиянии с божеством. Как там понимается это слияние? Лучше всего это можно представить в простом образе. Соляная кукла, погруженная в океан и растворившаяся в нем. Вся она там? Вся. Она кукла? Ну да. Но осталась кукла? Нет. Брахман – это бесконечный океан, в котором каждая личность растворяется. По крайней мере, для буддизма это так. Там даже души нет. Буддизм даже отрицает существование души. В индуизме же, эта вечность рассматривается как некая трансформация, если хотите, этой земной жизни. Когда сама вечность может, там очень много различных пониманий, да, но, по крайней мере, может рассматриваться как некое подобие этой жизни. Но опять-таки с чем оно связано? С бесконечным процессом перевоплощения. Я говорю бесконечным, потому что редко кто достигает конечной стадии освобождения от сансары, то есть от этих влечений, привязанностей, если хотите, греховности, которой мы все заражены. В христианстве личность в соединении с Богом не растворяется, обращаю ваше внимание, не растворяется, напротив, в единении с Богом христианская личность достигает апогея своего раскрытия, расцвета, если хотите. Личность остается как таковой. Вот в чем принципиальное отличие, если хотите, от различных индуистских этих концепций. Нет растворения, а напротив, есть достижение вершины. И это проявление вершины человека, личности, я, как оно, я бы сказал, ну, эстетически, что ли, выглядит. Личность, в конце концов, это богоподобная красота. Красота. Не случайно, кстати, самые авторитетные святоотеческие сборники мыслей и наставлений названы филокалиями, добротолюбиями. Калия – это прежде всего красота. Правда, есть и значение доброты, но это вторичное. Калия – это красота, стремление к красоте, потому что красота – это есть что такое? Это уже целостная гармония, это некая ненарушимость, это воссоздание вот той образности, богообразности, которой предназначен человек. Видите, смысл жизни в христианстве каков? Достижение богоподобия, достижение вечной жизни, достижение единения с Богом, при котором личность не исчезает и не растворяется, а становится богоподобной. Более того, страшные даже слова мы находим. Человек становится Богом по благодати. Богом. Вот к чему призван человек. Да. Да, он становится Богом с маленькой буквы. Кстати, это его назначение до прохождения человеком, опытного прохождения человеком пути познания себя и явилось, если хотите, источником того, что мы называем первым грехопадением. Не познав себя и увидев себя Богом, возмнил человек себя Богом. «Будете как боги», помните? Это образная фраза. «И возмнил себя Богом, и наступило средостение между человеком и Богом». Противопоставил себя тем самым Богу, не познав себя. Христианство дает возможность человеку через опыт земной жизни познание себя, в котором видит, что он без Бога – ничто. Кстати, если хотите, и в этом заключается весь смысл земной жизни человека. Познание того, что действительно без Бога я – ничто. И это на самом деле так же это и есть. И тогда только человек, познавший, что без Бога он ничто, может со славою и честью и величием увидеть, признать, пережить и ощутить, что с Богом он Бог. Тогда он не падет уже. Язычество разве это знает? Где мы найдем это в язычестве? Нигде. Мы нигде таких вещей не найдем. Только христианство открывает это. Итак, первое и основное, принципиальнейшее отличие христианства от язычества в понимании смысла человеческой жизни. Вот жалко, что у нас с вами нет сейчас возможности провести, я бы сказал, ну, разговор, что ли, на эти темы. Но я просто надеюсь, что у нас будет таковая возможность. Да, поэтому я прошу вас, когда мы говорим о таких серьезных вещах, то вы зафиксируете себе, может быть, те, может быть, вопросы или, может быть, какие-то мысли, связанные с этим обсуждением, которые стоило бы еще нам с вами как-то проговорить, да, продумать, обсудить. Это вопросы в высшей степени важные. Язычество, еще хочу вам сказать одно. Мы все язычество, когда произносим это слово, то сразу смотрим за окно. Там, да ничего подобного. Да, там есть, но это просто глупо, если мы увидим язычество только там. Вы знаете, где язычество? Здесь. Здесь, во мне, в каждом из нас, в каждом христианине живет, увы, не только христианин, но и язычник. Вот что надо понять. Апостол Павел великолепно же об этом же сказал. Великолепно. В нас живет не только новый человек или христианин. В нас живет и ветхий человек. То есть вот та вот сторона гедонистическая, если хотите, постоянно давит на нас эта животная сторона, находится не в нужном соответствии с нашей человеческой стороной, а постоянно бунтует, находится в состоянии перманентной революции, если хотите, за то, чтобы свергнуть человеческое начало, да, подавить, и чтобы восторжествовало начало животное и демоническое. И демоническое. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Язычество живет в каждом человеке, в каждом крещенном, в каждом христианине. Чем отличается христианин от нехристианина, от того, кого мы называем язычника? Что христианин видит в себе это язычество как начало недолжное, как недолжное начало, с которым надо бороться, которому надо противостоять. Почему? Почему противостоять? Почему надо с ним бороться? По очень простой причине, что это начало является источником страданий, как душевных, так и телесных для человека. Помните слово «страсть»? Славянское слово «страсть», что оно означает? Страдание. Да-да. Оказывается, грех, то, что христианство называет грехом, то, что христианство называет страстью, это, оказывается, то, что приносит человеку страдания. Эти страдания могут проявляться некие сразу, другие постепенно. Некоторые закладывают основу, и это самое страшное, когда постепенно накапливается там потенциал этой болезни. В чем страшность того же рака? Сначала человек его не замечает. И если долго не обращается, в конце концов он до такой степени развития доходит, что потом, говорит, уже поздно. Вот оно, страсть. Это раковая опухоль, которая приносит нескончаемые жестокие мучения человеку и, в конечном счете, губит его. Так вот, христианин чем отличается от, я бы сказал, язычника? Тем, что видит в себе это язычество и противостоит ему, и борется с ним. Как мы боремся с болезнью? Мы боремся с болезнью. Видите? Для язычества это не болезнь, а цель стремлений. Вы слышите? В чем различие-то? Для язычника это цель, богатство, слава, наслаждение. Это цель жизни. А христианство что говорит? Это страсть. Страсть, которая уже здесь тебе поставит так подножку, что ты, бедный, потом веревку на шею повесишь. Здесь уже. Но оно говорит и в будущем. Когда душа освобождается от тела, тогда страсти в 1000 раз более сильные, чем здесь, начинают в ней действовать. Здесь тело как буфер, знаете ли, смягчает страсти. Заснул я, и все. И уже у меня злости и нет. Разговорили с кем-то, я отвлекся. Там страсти во всей силе обнаруживают себя. Вот начинаются страдания. И, обнаружив себя, не находит в себе пищи. Пищи нет. Невозможно там удовлетворить. Ибо страсти в душе, слышите, коренятся, а не в теле. В душе. Почему так предупреждает и Священное Писание, все церковное учение? Борись здесь с грехом, борись здесь со страстью. Борись. Почему? Ужас, что наступает для души, которая не боролась здесь с этим. Тогда в 1000 раз более сильные страдания, чем здесь, открываются в ней. Это надо запомнить. Язычество этого не знает. И повторяю вам еще раз, и оно стремится к этим мыльным пузырям. Безумно стремится, потому что не знает, в какой миг, помните евангельское, истяжут душу из тебя. Не знает, в какой миг, а он всю душу отдал на это. Христианство же говорит, не имо мы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вот так, друзья мои, вот это первое, основное, главнейшее отличие христианства от язычества. Дай Бог это нам это как-то понять, ощутить, осмыслить, потому что это в высшей степени важно. Но это не единственное отличие. Хотя, скажу вам, было бы уже достаточно просто этого, чтобы сразу сказать, ни о каких языческих источниках христианства, как религия, даже и говорить не приходится. Просто смешно, просто глупо, ну просто невежественно. Совсем другие цели, другой смысл жизни. Но есть и другие. Но это уже, я бы сказал, так сказать, вторичные, производные от первого. Но тот же, то, что мы называем натурализмом в язычестве. Ну и, собственно, это мы об этом говорили. Что подразумевается здесь? Натурализм, то есть следование природе. Причем какой природе-то? Какой природе? Той, в которой мы сейчас находимся. Причем, опять-таки, какое исследование это? Какое исследование? Кажется, и Христос был на браке в Кане Галилейской и пил вино, и более того, притворил воду даже в вино. То есть нисколько не исключает, не исключается христианством. Христианством не исключаются естественные человеческие потребности. Нет, не исключаются. Но что говорит христианство? Приходится постоянно повторять. Пей, пей, но не упивайся же. Ешь, но, простите меня, не обжирайся. Женись и выходи замуж, но не развратничай. Ведь христианство указывает норму, норму правильного, то есть самого здорового, самого благого, благого пути человеческой жизни. Вот что оно указывает. И мы же на каждом шагу убеждаемся в этом. Что происходит, смотрите, с пьяницами? Ну, бедные люди. Убеждаемся, убеждаемся. Так вот, оказывается, христианство о чем говорит. Так вот, язычество, оно следует, если хотите, принципу натурализма, вопреки здравому даже смыслу. Ведь об этом очень интересные есть заметки у древних философов, мыслителей, например, на празднике Диониса или Вакха, если хотите. Кто являлся наиболее угодившим этому божеству? Кто более всего выпивал вина? Вот это самый угодный Богу. Наконец, когда он уже как скотина уже валяется, вот это уже человек. Да. Это самый достойный. И это проявлялось во всех сферах жизни. Недаром апостол Павел и другие апостолы с такой силой обличали языческий образ жизни. Во что вы превратились? Кстати, любопытное явление, на которое стоит обратить внимание. Чем человек отличается в данной сфере от животного? Животное, посмотрите, наестся и все, и отходит. Человек обязательно объестся. Но мало этого. Мало этого. Есть другое, гораздо более худшее. Человек насыщенный и пресыщенный обязательно переходит меру, ну, того, что я бы сказал, ну, естественного потребления вот этими земными благами. Он обязательно вступает в сферу противоестественного. Вы знаете, что вот это вот то, о чем сейчас очень много говорят и пишут, и так далее, так называемые голубые. Не было бы никаких этих голубых, это было бы редчайшее явление, если бы у всех их, так, у всех их, сейчас бы и в колхозы бы, в сталинские бы загнать, когда они работали бы по 20 часов. От пресыщенности начинаются вот эти вот противоестественные страсти. Уже не знают куда, что бы новенького такого. Помните, как на пирах у римских патриций, ну, тот же Петроний, когда на десерт подавали на серебряных тарелочках по два соловьиных язычка. Ну, что вы! Лучше уже даже не придумаешь. Пресыщенность требует нового чего-то, и начинается развращение. Причем это касается всех сфер, всех, без исключения. Вот чем отличается человек. Животные к этому не способны. Человек обязательно переходит меру и вступает в вот эту губительную, античеловеческую, противоестественную сферу. Язычество обязательно к этому приходит. Но не просто к этому приходит. Не просто к этому приходит, а наступает следующий этап. Оправдание этого. Сами юридические даже нормы подгоняются под это. И мы видим, как если касаться современности нашей, то уже так называемые, я иначе не могу выразиться, простите меня, христианские церкви, уже так называемые, начинают оправдывать откровенные извращения, оправдывать церковно. Я помню, в Америке однажды проспорил такой прием. Ой, до сих пор слюни текут с одним. Спорили часа два, наверное. Да. Совершенно дикие вещи. Дикие вещи оправдывают уже с точки зрения христианства. И как же оправдывают? Любовь. Христианцы же проповедуют любовь. Ай-яй-яй, до чего можно докатиться? Видите, оказывается, человек чем отличается от скотины-то? Отличается все-таки. Скотины этого нет. Человек обязательно переходит к извращениям, к Содому и Гоморре. И конец бывает тот же самый. Так вот, натурализм, язычество и, напротив, строгость, если хотите, я бы сказал, разумность, здравость христианства. Христос на браке в Кане Галилейской пьет вино. Я уверен, пел и песни. Не сомневаюсь. Какие? Вот эти брачные песни. Не сидел же он в углу там и говорил, у греховодники, напились и поют теперь. Да? Не думаю. Не думаю. Да, вы видите? Вот только посмотрите, потому что какую подчас картину рисуют нам, какую карикатуру на христианство, что оно будто бы отнимает у человека. Ничего не отнимает. Вы посмотрите на наши народные обычаи, какие были. Это же какая красота! Старые люди рассказывали. Боже мой! Какая красота эти народные обычаи были! Изумительно! Там в них сохранялось еще христианское начало. Ну, хорошо, это вот еще один момент. Ну, хочу сказать на такое еще, обратить ваше внимание на такое. Это мифотворчество языческих религий. Что подразумевается под этим? Во всех языческих религиях их боги, если мы коснемся политеизма, это не исторические личности. Это мифы. Вы не найдете никаких координат, ни пространственных, ни временных, когда этот Бог родился, когда он крестился. Ничего нет. Мифы – это же идеи. Идеи, поданные нам в образах. Это же идеи. Это мифотворческое, если хотите, мышление же. Оно присуще всем религиям. Без мифов, кстати, не обойтись. Само библейское сказание о первых людях, о искушении, грехопадении, тут тоже очень много именно вот такого мифологического языка. Или образность, метафоричность, аллегоричность. Оно всюду, особенно в восточных языках, оно всюду присутствует. Но чем отличается сама религиозность язычников? Она вообще не имеет исторической основы. Нет основателя. Все их боги не историчны. Все это есть только идеи, если хотите. Порождение во многом человеческой фантазии. Христианство насквозь исторично. Уж мы с вами говорили о Христе. Какие точные координаты исторические, географические. Да. возникновении христианства. Все здесь, так сказать, будем говорить, научно обосновано, что мы совершенно не находим в языческих религиях. Ну и в нравственном учении христианства язычества. Это особый аспект, и я бы хотел обратить ваше внимание на это. В христианстве, во-первых, нравственное учение само по себе отличается от языческого. Но я хочу подчеркнуть совсем другой момент. Христианство говорит о духовной стороне жизни человека. То есть она в каждом человеке всегда присутствует, духовность. Но христианство ставит это прямо на вид. И более того, утверждает это как первичное начало человеческой жизни. Духовное, вы слышите? Даже не нравственное, а духовное. Обратите внимание, не нравственное даже, а духовное. Это совсем разные вещи, очень взаимосвязанные, часто взаимообусловленные, но совсем не представляющие собой одного и того же. Ничего подобного. Первый в рай вошел совсем не нравственный человек. Не правда ли? По своей нравственности, я думаю, распинатели, первосвященники, вот эти архиереи, книжники, фарисеи, по своей нравственной стороне они были выше. Они были исполнителями закона. Не то, что разбойник. Кстати, они оказались отвергнутыми. Разбойник принятым Царство Божие. Речь идет о духовной стороне, которая, оказывается, является первичной. Не нравственность сама по себе первична, а духовность. Нравственность только тогда хороша, когда она приводит человека к правильной духовности. Вы слышите? Когда она приводит к правильной духовности. В противном случае она является источником гибели для человека. Вы слышите? Я живу, вы знаете, я ничего не грешу. А что я грешу? Ничего. Все живу как положено, по-церковному. Все. Крещен, причащаюсь, исповедуюсь, хожу в церковь, никого не граблю, не изменяю, да, не пьянствую. Слушайте, прямо в рай, прямо в рай. Только ножки поднимай. Понимаете ли, какое дело? Да чего свят-то? Как это еще только вокруг меня люди остаются живыми, не попаляются огнем моей святости, не знаю. Единственное, что меня удивляет. Нравственность. Но мы еще об этом будем говорить, когда я вам скажу о извращениях, о неверных пониманиях существа христианства. Я об этом обязательно буду говорить и буду много раз говорить, так что не удивляйтесь, что я буду это повторять, потому что это очень важно для нас. Духовность и нравственность – разные вещи. Нравственность может быть таковой, что человек превратится в святого сатану. Безупречен с наружной стороны, и настоящий сатана по своей гордыне, да избавит Бог каждого от такой нравственности. В чем эта духовность состоит? В чем? Об этом будем мы с вами обязательно говорить. Это же в высшей степени для нас с вами важно. Да, в чем это состоит? По крайней мере, как в качестве некого элемента, некого штриха скажу. Чем спасся разбойник? Чем? Осознанием того, что он, конечно, не достоин ни Бога, ни Царства Божия, ни спасения. И раскаянием в этом. Если хотите, в этом центр вот этой духовности. В этом центр. Осознанием своей, вот своей безобразности. Осознанием, то есть видением. Без этого видения, без этого осознания никакой правильной духовности у человека нет. А когда у человека напротив присутствует другое сознание, о котором великолепно сказал святитель Феофан Говоров, «Сам дрянь дрянью, а все твердит несмь, яко же прочие человецы», тогда мы прямо можем и сказать, что эта духовность не христианская, а сатанинская. Увы, опять скажу вам, язычество этого не понимает. Там под духовностью самое большее, что разумеется, высокая нравственность. И ходит человек с этой высокой нравственностью. Представляете? А гордыня такая гордыня, что, Боже мой. Ну, хорошо. Ну, и, может быть, еще один момент, о котором, на который стоит обратить внимание. Это уникальность личности основателя христианства, то есть Господа Иисуса Христа. Уникальность. Этим, я бы сказал, бесконечно отличается христианство от всех других религий. Всех, без исключения. Дело в том, что для других религий основатель их не имеет существенного, я бы сказал, принципиального значения. Религия, сущность религии не изменится от того, кто там в конечном счете был основателем. Потому что сущность всех религий, нехристианских, всех, вы слышите, без исключения. Сущность всех религий, без исключения. В том числе ветхозаветной религии. В том числе. Сводится к чему? К указанию правильного пути жизни и веры. То есть к научению. К научению. И поэтому сами основатели этих религий, они тем и велики для них, что они открывают им путь жизни, путь спасения. Ко всем религиям без исключения это относится. К христианстве как? Совсем иначе. Христос прежде всего велик совсем не тем, что Он учитель, хотя и является им. Совсем нет. Уникальность Его личности заключается в том, прежде всего, что Он совершил жертву. О ней мы с вами будем говорить специально, отдельно. Он совершил жертву спасения человека. Жертву, которую никто не мог совершить. Никто. И только именно благодаря этой жертве человечеству открылся доступ, полный доступ к Богу. Жертве. Слышите? Учитель, он, да, на втором месте. Поэтому, кстати, отрицательная критика, она так усиленно боролась со Христом, в частности, на почве даже его существования. Ну, мы с вами говорили, мифологической школы. Даже отрицали его реальное историческое даже бытие. Вот. Потому что прекрасно понимали, что если нет Христа, христианства нет. Видите ли? Христианства нет. Христианство без Христа, о котором мы слышим нередко на Западе, это абсурд. Это просто абсурд. Христианство без Христа. Это чепуха. Просто полная чепуха. Жертва – вот где корень христианства. Но об этом мы с вами еще поговорим. Я обязательно буду об этом говорить. И еще, может быть, один момент, который можно отметить. Еще раз говорю, все это проистекает из первого момента. Это в отношении женского божества. Обратите внимание, что во всех языческих религиях всюду присутствует обязательно наряду с Богом женское божество. Обязательно. Это всюду, без исключения. И сколько там богинь, только держитесь. Полно. Потому что все они строятся каким образом? Как некая проекция вот нашей человеческой жизни в бесконечность. Ну, то, что предлагал Фейербах, кстати. Вот. В этом их заземленность, в этом их недальновидность, да их невозможность что-нибудь построить иное. В христианстве нет женского божества. Более того, я скажу, не только в христианстве, даже в иудаизме, не иудаизме, извините меня, в ветхозаветной даже религии, даже там нет. Рядом с Ягве нет никакого божества, женского божества. Ничего там просто этого нет. Язычество, напротив, наполнено этим. А уж если говорить о Христе, то тем более рядом со Христом не стоит никакая богиня. И вот здесь, кстати, один из таких элементов, очень показательных, я бы вам сказал, которые мы наблюдаем в католицизме. И мы прославляем Богоматерь, но и на славу Солнцу, и на славу Луне. В католицизме же Богоматерь уже возведена на уровень богини, фактической богини. Я сам присутствовал на встречах, в диалогах с католиками давным-давно, когда еще вас не было даже на свете, уже один, теперь он кардинал уже, французский кардинал, это Че Герай, помню, говорит на собеседне, говорит, что Богоматерь – соискупительница рода христианского. Понимаете? Я помню, так и подскочил. Вот до сих пор макушка болит, стукнулся в потолок. Да. Соискупительница. Вы понимаете? Уже это принципиальная вещь. Это не что-нибудь. Тут уже полнейшее непонимание даже того, что такое совершил Христос. Совершенно тут принципиальный взгляд на эту самый корень, если хотите, христианской религии. То, что мы называем искуплением или спасением, совершенным Христом. В католицизме уже вот эти тенденции языческие привели к тому, что Богоматерь поставлена на уровень Христа. Помню, забыть не могу, в Венеции сидим, значит, громадная картина, где Христос, Богоматерь сидят, и Бог-Отец над ними увенчивает их одинаковыми коронами царскими. Христос царь, она царица в равном достоинстве. Кстати, эти тенденции, они, знаете, откуда идут? Все из того же источника, этого ветхого человека. Понимание вот нашего земного такого понимания, попытки даже, если хотите, вот возвести ее на этот уровень. Это вот такое элементарное, народное, примитивное, еще раз повторяю, языческое восприятие той действительности. Нет женского божества в христианстве. Нигде. В отличие от язычества. И это еще одно очень серьезное, я бы сказал, отличие христианства от язычества. Вот я вам назвал такие некоторые моменты. На самом деле их, сами понимаете, гораздо больше. Если мы коснемся, а мы с вами будем касаться, христианских, основных христианских истин, вероучительных истин, затем истин духовного порядка, то мы дальше увидим с вами по каждому из этих положений, оказывается, христианство учит совершенно иначе, чем язычество. Мы с вами этим будем специально заниматься, чтобы увидели воочию. Я вам сейчас указал просто такие общие некоторые явления, общие дал характеристики, а затем мы с вами посмотрим по основным направлениям. Догмат спасения, воплощение, вот, понимание Логоса, понимание Бога Троицы. Я вам скажу, что все эти вещи, аналоги этих христианских истин. Есть же в язычестве, вы слышите? Все это есть. И Троица, и Логос, и идеи спасения, и Боговоплощения – все есть. Вот тут-то мы с вами рассмотрим, подойдем поближе и увидим, что есть что. Действительно ли это заимствование? Действительно ли тут совпадение? Или эти вещи, которые совсем различные? Помните, как я вам зачитывал интересную такую цитатку о том, что если так посмотреть без увеличительного стекла на иней, роскошный иней, который венчивает деревья зимой, то можно сказать, что деревья стоят в великолепных цветах. Чудо! Чудо! На самом деле, стоит посмотреть, оказывается, это мертвые льдинки. Ничего живого нет. Так и здесь. То, что мы находим в язычестве и то, о чем говорит христианство, в этих вопросах совсем разные вещи. Ну вот так. Это прежде всего то, что я хотел сегодня вам сказать и на что обратить ваше внимание. Если у вас есть какие-то вопросы в связи с этим, то, пожалуйста, у нас есть 5 минут.
Вот такой вопрос, связанный с политеизмом. Дело в том, что нам, так сказать, ну, из истории религий, так сказать, так известно, если рассмотреть многие, даже такие вот политеистические религии, то видно, что Бог-творец там, в принципе, не отсутствует. Он может там, так сказать, быть где-то там в затворках, то есть он сотворил мир и, так сказать, уже этими делами этого мира не интересуется. Но вот есть такое мнение, что, вообще говоря, чисто политеистических религий, где вообще нет Бога-творца, их нету. И даже в индуизме, вот, так сказать, этот пантеон, есть такая точка зрения, на самом деле просто, вот, так сказать, энергии Бога-творца, они персонифицируются. И получается вот такой вот пантеон. И в этом смысле, так сказать, тоже еще вопрос о мифологии. Ведь изначально это был просто, ну, более или менее адекватный язык, когда люди старались описывать божественную реальность. Это потом уже, так сказать, ну, как-то все развратилось, да, и они с помощью этого языка начали, так сказать, не о божественном, так сказать, рассуждать, да, а, так сказать, ну, какие-то там свои страсти, да, приукрашивать. Вот есть ли вот такой вот момент?
В отношении первого вопроса о том, что во всех религиях присутствует идея творения Богом мира. Я вам скажу так, не только это в религиях, но и ни одна философия древности не обходилась без рассмотрения этого вопроса. Потому что вопрос о том, откуда этот мир, откуда человек, как все возникло, он всю историю беспокоит человечество. Всю историю. И поэтому мы находим во всех религиях или прямое учение, или, по крайней мере, по ряду мыслей, высказанных там, можем сделать выводы. Но это действительно так. Все рассматривают. Но как? Если мы коснемся греко-римского, например, политеизма, то основная идея там какова? Обычно рассматривают некий хаос, который затем организуется этим богом-демиургом, который придает этому хаосу определенный порядок и устроение. В отношении же других идей, идея очень, которая была распространена как в греческой религиозной и философской мысли, так и в индуистской, это идея циклов, это идея циклов, цикличности. Опять-таки, здесь, понимаете ли, любопытная вещь, что рассматривалось как принцип жизни – это цикличность. Возникновение мира, существование мира, разрушение мира и вновь его возрождение. За счет чего? Греки говорили «логос». То есть утверждали, есть некий закон, которому все подчинено. Все подчинено. И поэтому просто так есть и все. Понимаете, в чем дело? В этих политеистических религиях видите, какой подход? С другой стороны, я бы сказал, и мы об этом с вами говорили, что по мнению, я бы сказал, достаточно авторитетному мнению всех тех, кто изучал истории религии древнего мира, по их мнению, что во всех их есть, проходит мысль об изначальном единобожии. Где-то она у них проскальзывает, эта мысль. В одних религиях более ярко, в других уже очень закрыто сонмом этих божеств. Но всюду это утверждают. Не знаю уж, утверждают ли они как факт или так им кажется, но это же я боюсь сказать. Да, например, Макс Мюллер об этом. Все они говорят, что в конечном счете просматривается всюду вот эта идея прамонотеизма. Вот этого, прамонотеизма, то есть первоначального монотеизма, который стоит за всем этим множеством политеистических религий. Вот. Так что я тут ничего не вижу, чтобы оно как-то исключало, что ли, вот эту нашу идею о различии между христианством и язычеством. Просто там, да, изначально, помните, мы с вами говорили о прооткровении, Да, какие-то истоки, какие-то идеи сохранялись. Кстати, должен вам обратить ваше внимание на одну очень интересную особенность древнего мышления от нашего. Мы сейчас перегружены информацией. Перегружены. И мы уже не можем ее переваривать. Мы ее где-то фиксируем куда-то, забываем. Напротив, память древних людей поразительна была. Арабские сказки, вот утверждают исследователи, например, те, которые 1000 лет передаются, великолепная память, услышат, так и передаются не только столетия, тысячелетия передаются и не забываются. Поэтому не приходится удивляться даже, что вот это праоткровение, вот этот первоначальный, этот прамонотеизм, идеи, по крайней мере, его могли в какой-то форме сохраниться. Вот. В отношении же мифологического такого мышления, то, что вы сказали, я могу только подтвердить, надо же не забывать, что естественные религии, они своим главным источником что имеют? Ту сохраненную где-то внутри мысль и чувство о Боге, но преломленное через наше вот это страстное, греховное, человеческое воображение, фантазии и, опять скажу, и через наши страсти. Поэтому мы видим, как сами боги наделяются страстями. Почему называем их естественными религиями, в отличие от сверхъестественности христианства? Thank you.